Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы: расійскі дэпутат патрабуе пазбавіць Святлану Алексіевіч Нобелеўскай прэміі. Чаму бары на Зыбіцкай абмежавалі ў часе працы, а бары ў Шабанах не? На гэтых выходных у Мінску адбудзецца паказ дубляванага па-беларуску мультфільма «Маленькі прыц». Гэтыя ды іншыя абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. 6 злачынстваў і 56 правапарушэнняў адбылося на сталічнай вуліцы Зыбіцкай за паўгода. З гэтай нагоды ўлады вырашылі абмежаваць час працы трох бараў на гэтай вуліцы да 23:00. Далонь салідарнасці барам на Зыбіцкай працягваюць іх калегі з Шабаноў. Тут працуюць пасля 12 гадзін ночы і не бачаць сэнсу ў абмежаваннях па часе. Бар-трып па сталіцы здзейсніў наш карэспандэнт Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова.
6 злачынстваў і 56 правапарушэнняў адбылося на тусовачнай сталічнай вуліцы Зыбіцкая за 5 месяцаў года. Такую статыстыку агучвае старшыня адміністрацыі цэнтральнага раёна Ігар Бузоўскі. Таму ўлады абмежавалі час працы трох бараў на гэтай вуліцы да 23:00. Прадпісанні даюць кавярням 442 DY Depo. У саміх барах на Зыбіцкай кажуць, што міліцыю не выклікалі. Кліентаў, якія буяняць, проста выставляе ахова.
Но при мне лично не было никаких інцидентов. У нас вроде как есть очень хорошая охрана, и какие-то малейшие проступки сразу же наказываются тем, что мы просто выставляем людей из бара.
У одной из кавярняў Заводскага района Минска милицию выкликают стабильно раз на месяц. Тут працуюць пасля 12 гадзіны ночы и не бачаць сэнсу ў абмежаваннях па часе. Нават на вуліцы Зыбіцкай.
Как бы без милиции закрываются вопросы. Мы милицию вызываем только в тех случаях, когда уже сами ничего сделать не можем. Ни одно кафе не может никоим образом отвечать за состояние клиента. Если к нам заходит человек в трезвом состоянии, одному надо 50 грамм, второму надо было бутылку выпить. Причем здесь кафе. Потому что может прийти днем выпить 3 рюмки водки и устроить просто дебош. Все зависит от людей, которые посещают заведение.
Цікава, што міліцыя Заводскога района не можа прыгадаць нікіх асабліва праблемных бараў, якія ездзяць на выклікі ўвесь час. Дыскатэкі і клубы называе праблемныя месцы прэс-сакратар мінскай міліцыі Александр Ластоўскі.
Если на какой-то определенной точке начинает зашкаливать количество вызовов там или количество событий, то туда сразу приближаются наряды служб, несущих патрулирование. Вообще, конечно, если говорить об общественных местах, то часто увеселительное заведение, всякие там дискотеки, там часто происходят различного рода события.
Найбольш правапарушэнняў летась было ў Фрунзенскім і Маскоўскім раёнах, бо там жыве найбольш людзей. Цэнтральны раён сталіцы з вуліцай Зыбіцкай толькі на трэцім месцы па колькасці правапарушэнняў – 2387 за год. За 5 месяцаў сёлета на Зыбіцкай склалі 56 адміністрацыйных пратаколаў. Гэта 5% ад усіх правапарушэнняў ў цэнтральным раёне. У праблема з барамі на Зыбіцкай была перад гісторыя. На тусовачную вуліцу ў Мінску ўпершыню з пачатку 2017 года прайшла праверка. Да не проста нейкі там маніторынг з Мінгандлю, а міграцыйная служба ў суправаджэнні АМАП. Шукалі сярод супрацоўнікаў рэстаранаў украінцаў, казахаў і людзей усходняй знешнасці. Глядзелі на іх дакументы. Звезлі як мінімум траіх у класічным сінім бусе. Увогуле рэстаратары пагаджаюцца каментаваць сітуацыю толькі ананімна. Мы датэлефанаваліся ў некалькі установаў, якія трапілі пад праверку. У адной з іх распавядаюць, як правяральшчыкі паводзілі сябе.
Все ждалі моніторинг, стандарт. 7-8 чалавек з всіх інстанцый стартаваць, гуляць, там цягацца па всім гэтым. Ну, то есть это прилічныя взрослыя людзі, которые ходзяць акуратненька, фатаграфіруюць, спрашваюць, усё это, ну, красиво, акуратна. Дальше ждалі. Мы пашлі гуляць, смотреть, дзе праверка, што она будет проверять, просто самим интересно, что за время. А какое-то подразделение милиции. Заходили следующим образом. Первый заходил ОМОНовец, ничего не спрашивая, с ноги дверь открыли, ну, как-то так толкнули ногой дверь, когда вместо сказали, ребята, ну, что это вообще такое? Типа, давайте я вам Что вы ищете? Давайте я покажу. Ответ был: мы здесь сами все найдем.
На угол зробить так, как ресторан и кавярня працевали до ночи, вельми нелегко. Коли ресторан хочет працевать до 23.00, его час працы узгодняется у районной милиции. Але коли хочет працевать позднее, треба звертаться у городское управление. Некоторые установы скорректовали свой час працы, не чекаючи проверок. Например, курилка ранее працевала до 6 раницы. Это было выгравировано на шильде бара. А теперь там стиплая налепка, что дня с 12 до 2 годины ночи. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
20 червеня на даху головного офиса «Велком» у Минску отбылся попередний показ французского мультфильма «Маленький принц» у белорусской агучцы. Одночасово организаторы презентовали переклад «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. А значим, что «Маленький принц» – это наибольш читаная книга створа на французской мове. Переклады «Маленького принца» иснуют на 300 мовах и диалектах, у тым ліку и на белорусской. У студии Еврорадио керовник проекта «Киноконг» Андрей Ким расповел под обязанности агушки французского мультфильма. А я передаю слово Павлу Свердлову.
Керовник проекта «Киноконг». Что за проект такие, расповеди?
Так, это проект, який займається професійною агучкою фільмів на білоруську мову. Ми вже з 2010 года почали так чи інакше займатися цією справою, але год тому почали проект «Білоруські вікенди». І це вже кіно по-білоруську в кінотеатрах.
То бок можна прийти і поглядіти у кінотеатрі білоруські фільми.
Щомісяць у кінотеатрі Москва проходить один білоруський вікенд, на яким ми представляємо некий супер-мега-фільм, а ще і супер-мега-гучний на білоруську мову.
Сьогодні це буде з 23 по 25 червня, не сьогодні, а у цьому місяці, так? І що ми будемо глядіти?
Цей показ буде приміркований до Дня народину Антуана де Сент-Екзюпері. І він буде, це буде мультфільм «Маленький принц» 2015 року, абсолютно новий мультик. Ми його гучили на білоруську мову. І так само, що з гэтым, ми презентуємо першу історію незалежної Білорусі, особне видання «Маленького принца». Ось така тверда вокладка, кольорові ілюстрації автора. Антуана де Сент-Екзюпері.
Він сам писав?
Він сам малював, так, він сам писав. Так? Книга, в принципі, прикол «Маленького принца» у тим, що це книга з ілюстраціями. Без ілюстрації вона не котирується.
А там є на першій сторонці, на перших сторонках, ось гэта славута ілюстрація, там, де барашек в скрині, в коробці, і там, де... Змія у капелюши.
У капелюши, і ось, калі ласка, намалюй баранчика, ось баранчики. Все ёсць? Так. Што будзе ўжо гэта п'ятніцу прэм'ера?
Хацеў запытацца, навошта спатрэбіўся новы пераклад «Маленькага прынца», бо ёсць адзін пераклад «Маленькага прынца» на беларускую, ён выйшаў у 1989 годзе. Шановная перакладчыца Ніна Мацяж. Ці ведалі вы пра яго, і чаму ўсё ж такі вырашылі перакладаць свою версію?
Пау, ну мы не вырашили перекладывать свою версию, так. Я как раз таки кажу про выдание. Справа у тым, что менавіта в 1989 годе вышел переклад Нины Матяж, и он был выдаден неким дитячим накладом у Советском Союзе, и его сдобыть зараз нигде не магчыма. И это прикольно, что Советский Союз неяк, походу, больше клопотился про сусветную литературу по-белоруску, чем белорусской, потому что нас во всех книгарнях миллионы, 100-500 русских выданий от там самых копеечных на газетной паперы до шиковных подарунковых, вот, ну, як наша, але по-белоруску не было. Тому мы, менавіта з паваги да спадарні Ніны, якая уже пайшла, мы здобыли ліцензію, менавіта на яе пераклад зрабілі сучасную редактуру, каб, ну, все-таки 89-й год і сёння, і зрабілі выданне. Гэта выданне значна лепшае за савецкае, ну, па якасці, я маю на увазе.
Як вы выбіраеце, што агучваць і што перакладаць?
Калі ўжо так вяртацца да фільмаў, так, таму што кнігі ўсё ж такі наша такая...
Сайт-праект, да?
Што?
Сайт-праект.
Ну, крыху, кажу, так, да? То бок гэта асобны праект, называецца «Добрая кніга», серія, мы плануем там выдаваць шэраг кніг, але там свае нюансы. Это не «Киноконг» этим занимается в любом выпадку. У нас есть 3 критерии, ну, зараз уже 4. Завсёды было 3, мы их для себе сформулировали першапачаткова. Першая, гэты фильм повинен нам подобаться. А мы поделяем каштовности, які у гэтых фильмах, то, про что яны кажуть. Другое, это фільм мусіць быць стваральным. Вы паглядзелі гэты фільм, вы захацелі змяніць нешта ў сваім жыцці, змяніць гэты свет да лепшага. Кожны раз выступ адмысловага госця, эксперта. У нас заўсёды прымеркаваны да чагось, мы заўсёды даем інфармацыйныя буклеты, каб людзі задумаліся. Чалавек мусіць выйсці па ідэя з нашых паказаў натхнёны. Да, трэцяе.
Добра.
Гэта масавасць. Мы не перакладаем артхаус, мы разлічаны, мы разлічваем на не на беларускамоўную аўдыторыю, мы не разлічваем на нейкую элітную аўдыторыю, мы разлічваем на ўсіх беларусаў. І чацвёрта гэта ліцэнзія. Калі ў нас няма ліцэнзіі, мы перакладаць не будзем, мы працуем легальна.
Колькі каштуе ліцэнзія? Ось ці працуецца, атрымліваецца працаваць з тым, што можна здабыць у якасці гуманітарнай дапамогі?
Ну, у нас все ж такі, у нас все ж такі такі адукацыйна-культурніцкі праект, але ён, ну, з надзелам на тое, што гэта бізнес-праект. Я інакше, ну, просто працаваць не хочацца, таму што калі ў Беларусі беларуская мова якасная не можа быць камерцыйна паспяховай, то ну навошта гэта ўсё, в прынцыпе, так? Так што мы імкнемся, што гэта будзе паспяховы бізнес-праект. Але, ну, зразумела, што са сваімі нюансамі. Так вось, на конт ліцэнзіі гэта спецыфічна. Нам на фільм «Цудоўна ласка» на бясплатныя паказы нам далі бясплатную ліцэнзію, але, напрыклад, ну вось на мінулы паказ, пакуль ногі носяць, быў фільм, мы заплацілі за 3 паказы 1500 €.
Ну, абавязкова хацеў я запытацца, ці гатовыя ўвогуле беларускія гледачы да таго, каб глядзець кіно па-беларуску. Наколькі я памятаю, у вас вось быў прарыўны такі Паддынгтон, да, на які сабралась проста нейкая шалёная колькасць людзей, і гэта быў як бы доказ, але на іншыя фільмы, на астатнія, можа, гэта было выключэнне.
Ну, не было выключэння. Это нам трэба даказваць, асабліва беларускамоўным, пастаянна, што гэта нейкім чынам можа, вось ты па-беларуску запытваешся, таму напэўна ці гэта пытанне ўзнікае. Слухайце, но мы год у кінатэатрах, яшчэ ні разу не было такога, каб у нас на кіно прыйшло менш за 1000 чалавек. Ну, я думаю, што мы больш камерцыйна паспяховыя, чым Кот Кайна, чым Сляды на вадзе, ну, адназначна тут.
На гэтым першая частка інтэрв'ю з Андрэем Гімам перарываецца на невялікую паўзу. У другой частцы гутаркі паразмаўляем пра тое, ці гатовыя рускамоўныя беларусы плаціць за беларускамоўны сеанс ці кнігу. А таксама высветлім, ці можна зарабіць паказамі беларускамоўнага кіно. Не пераключайцеся.
Працягваем эфір Еўрарадыё. У нашай студіі кіраўнік праекту «Кінаконг» Андрэй Кім, і ў яго ў руках кніжка «Маленькі прынц». Які наклад, дарэчы?
1000, каля паловы, ну, вялікая частка пойдзе ў школы і бібліятэкі. Мы это выдаем пры падтрымцы «Валком». Ну, дзякуючы гэтаму мы можам там аддаць гэта ў бібліятэку, ў школу, асабліва гэта важна для рэгіёнаў, таму што мы з гэтым мульцікам пойдзем у рэгіёны.
Гэтыя паказы, беларускія уікэнды, гэта не толькі ваша ініцыятыва, але і прыватны бізнес нейкім чынам прыкладае да гэтага руку.
Так, мы вельмі рады, што ў нас з'явіўся партнёр, это Атлант Тэлекам і Вэлком.
А як ты ставішся вось да такіх спробаў рабіць піар на беларускай мове?
Да просто супер крут. Ну, па-першае, гэта выгадна. Ніхто беларускую мову не падтрымліваў, калі б гэта не было выгадна. Памятаеце гэты спроба А100 яшчэ тады, і яны далі пасля лічбы, што падвысіліся продажы.
Колькі прайшло часу ад таго моманту, як вы пачалі зарабляць на агучцы фільмаў? Ну, не зарабляць, а прынамсі рабіць яе камерцыйнай.
Я ж працаваў у кіно. То бок, я пачаў з таго, што я ўвогуле працаваў у кіно, спачатку як у кіназдымачным працэсе, а пасля так атрымалася, што я стаў займацца перакладамі, агучкай фільмаў, серіалаў, рэаліці-шоу для Расіі. То вось у нас узнік гэты праект, паралельна ўсё ўзнікала. Я это переживал просто на свою кишень, что я зарабляў грошы на перакладаў там на рускую мову и вкидывал их у пераклады на беларускую мову. Мы рабілі гэта, это было хобби, ну это был пэшн, да, это было служэнне, это было пакліканне. Ну, не сказаць, что хобби, але зараблялі на іншым. Пасля некі момант мы з жонкай падумалі, што ну просто мы паразмаўлялі, і нам трэба было вырашаць, ці ісці ўжо у нармальны бізнес. І, ну, у нас з ёй ёсць нармальныя навыкі. Мы можам зарабляць, пайсці ў нейкую кампанію, ці займацца вось той справай, якую нам Бог даў, якой нам сэрца гарыць, і спрабаваць неяк жыць з гэтага, а не займацца по 4 гадзіны тым, і ні там не выходзіць. Мы вырашылі займацца вось кнігамі, фільмамі на беларускай мове, в першую чаргу фільмамі. І зараз гэта, я не магу сказаць, што гэта зараз паспяховы бізнес-праект, але ён мае усе, то бок, тое, што мае патэнцыял вельмі паспяховага бізнеса. На дадзеным этапе у нас ёсць на Талаце бай краудфандынг кампанія, Талака бай слэш кіно. Не таму, што мы жадныя, а таму, што рэальна нам трэба зараз падтрымка, нам трэба развівацца. Пра нас кожны раз прыходзяць людзі, і яны запытваюцца, чаму вы не рэкламуецеся. Я говорю, мы все грошы вкідываем в рэкламу, распаўсюд. Ну гэта, ну да, ну колькі мы там 1000-1500 долараў мы вкідываем, да? А гэта толькі рэклама в метро, і то не ва ўсіх вагонах, і то у нас маленькі прынц, дзе вось 2 тыдні быў формата А3 у метро, там праз вагон, гэта вельмі круто, но гэта і вельмі дорага. З з'яўленнем нас у кінатэатры з'явілася магчымасць быць камерцыйна паспяховымі, таму што раней ты ў нейкім клубе бясплатны паказ, адкуль у цябе грошы. А тут ўсё ж такі, калі, напрыклад, на маленькага прынца прыйдзе там 3 разы па 700 чалавек, то мы, в принципе, за это заробим.
Ну, вот я бы сказал, что вы в своем проекте такое выбрали мягкое змагание за мову конструктивом, да? Але вот есть люди, которые, например, по-жорсткому змагаются за мову. Я на увазе маю мовный патруль. Як вось ты да яго ставишься? Да, Ігора и хлопцы, которые его подтримливают.
Практично я периодично удельничаю у такой сферы написать скаргу. Я, учора у нас был подрядчик вось на этом мероприятии, подходит и говорит: Андрей, у нас с вами конфликт. Я говорю, какой у нас с вами конфликт? А он уладальник сетки краму «Белорусские сувениры». Значит, и мы один раз с женкой просто глядим, ой, думаю, белорусские сувениры, круто, треба поглядеть. Приходим, а там все в Сталине. Там просто там белорусских, там с вышиванкой, там в принципе нема. Там все Сталин, пятилетку, ГУЛАГ, Беломорканал. И я такой да, девчине кажу, а ребята, а что, ну как вот Сталин? Она говорит, говори со мной по-нормальному. Ну, я написал книгу скаргу, что, ребята, по-перше, Сталин, по-другому, мне отмовились давать эту книгу скаргу. По третье спробовали выбить рук телефон, по четвертое попросили говорить по-нормальному.
Выбить рук телефон – это такий прием зараз традиционный,
да,
с боку хамла.
Да. Ну, с іншого боку, я пишу скарги периодично, але с іншого боку, я разумею, что, ну, коли не будет позитива, то скарги не спрацуюць. Але так само есть такие люди, до которых позитивно не дойдет. Вот то, что ты кажешь хамло, мусить быть повага до белорусской мовы, як и до русской мовы.
Давайте поважать усіх, давайте змагаться за белорусскую мову конструктивно, робячи ее навокал больше, як это робить киноконг Андрея Кима. Наша размова подыходит до закончения. Мы размовляли про белорусскую агучку фильмов, про новую книгу «Маленький принц» по-белоруску. С 23 по 25 червеня можна будзе паглядзець усё гэта ў кінатэатры. Москва, прыходзьце. І з вамі быў Павел Свердлоў. Пачуемся яшчэ на нашых хвалях.
20 червеня Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич дала интервью российскому агентству «Регнум». Гэты сродок массовой информации, як сцвярджаюць российские либералы, вядомы своим проимперскими выказываниями. У интервью Светлана Алексеевич звинаватила Россию у гвалтовной русификации Беларуси и Украины, а так само параунала у ворвания на Донбасс с Чеченской войной. На думку Алексеевич, Россия несе прямую отказность за гибель 10 тысяч украинцев на Майдане и на Донбассе. Интервью нарабила великого шуму у России, Украины и Беларуси. У вынику корреспондент Регнума был звольненным. А у четвер стало вядома, что депутат Российской Держдумы Виталь Милонов хочет поскардиться у Нобелевский комитет, каб одобрать у Алексеевич премию Нобеля. У ситуации разбирался Змитер Лукашук.
Чарговы скандал разгарэўся вакол Святланы Алексіевіч. Гэтым разам нагодай стала забароненая ёй да друку, але ўсё адно надрукаваная прапагандысцкім рэсурсам «Регнум» інтэрв'ю з пісьменніцай. Выказаныя там Алексіевіч думкі наконт права Украіны на самавызначэнне і жаданне Беларусі быць незалежнай ад Расіі краінай абурылі скандальнага дэпутата Расійскай Дзярждумы Віталя Мілонава, які плануе звярнуцца да сябраў Нобелевскага камітэта з тым, каб яны пазбавілі Нобелевской премии белорусскую письменницу. Про свои намеры и ставление до Светланы Алексеевич Милонов рассказал у размове с корреспондентом Еврорадио.
Госпожа Алексеевич, по сути дела, пособница нацистов, моральная, духовная. Я бы сказал, что она духовная гестаповка, оправдывающая заказные политические убийства. Это, в общем, ну, это факт. Вот мы сейчас переведем некоторые высказывания этой женщины, которая считает себя писателем. и предложим некоторым членам Нобелевского комитета высказать свое личное мнение, насколько совместимо звание, статус Нобелевского лауреата подобного рода заявлений.
Мы связались с Алексеевич, и вот как она отреагировала и на заяву, и на образы Милонова.
Ну, если это депутат Думы, то я не знаю, что такое тогда Государственная Дума. Если там люди мыслят на таком уровне пещерном.
Цікавлюся у российского депутата, что ему наибольш не подобается у позиции Алексеевич, якая мае право подтримливать той бок у конфликте, який больш досподобы.
Алексеевич же, она говорит не о том, что она сторонница евроинтеграции или еще там бог знает чего. Она вызывает глубочайшее презрение тем, что она, по сути дела, открыто признала свою поддержку и оправдание моральное политики геноцида и непрекращающимся заказным политическим убийством и расправам, причем кровавым расправам, убийствам, которые продолжаются на территории Украины, когда люди, не согласны с политикой Киева официально, становятся не оппозиционерами, а становятся трупами, убитыми людьми. Вот этого морального оправдания нет. Знаете, мы по-разному, так сказать, относимся к тому, что не вмешиваясь в внутренние дела Украины, в том, что происходит на политическом небосклоне в Беларуси, но считаем, что все-таки это суверенное право страны определять характер взаимоотношений в этой стране. Но в Беларуси при всех тех недовольство, которое высказывают либералы, нету политических убийств. Нету, а на Украине есть. И поддержка политических убийств – это очень опасная черта, потому что завтра, понимаете, один раз попив крови, вордалак уже становится неконтролируемым им. Вот. И поскольку киевская хунта, не киевляне, не украинцы, а именно вот эти вот маргиналы, морозки, выпили уже крови, почувствовали ее вкус на зубах, они уже не будут останавливаться. И их нужно только осуждать, понимаете, вне зависимости от политических убеждений. Если бы, предположим, в Киеве во времена Януковича убили бы сторонника Европейского пути развития, то точно так же бы не поддерживали бы этого человека и не находили бы слова оправдания для этого человека. Убийство всегда страшно, особенно когда убийство осуществляется по политическим причинам. Поэтому, ну, собственно говоря, для Украины убийство – это вообще стало нормой вещей. Они каждый день убивают своих людей на Востоке. Но Алексеевич не имеет права. Она достает очень опасную колбу под названием «Вирус фашизма». Достает колбу, которую можно легко разбить. И она это пытается сделать.
Сама Алексеевич упевненная. У тым интервью яна не сказала ничего с того, у чем ее зараз обвинувачивает российский депутат.
Я не сказала ничего, что противоречит моим убеждениям. Я не господин Прилепин и не буду поддерживать войну на Украине и фигурировать в этих портретах на фоне стреляющих батарей. Я считаю, это стыдно для русского писателя и для любого писателя. Так что я свою позицию не изменю. Знаете, вот, например, тот же Бузина, ну, каннибализм, реки крови. Когда он сказал, я же еще раз посмотрела, он говорит, так что, это правильно, что убили? Я сказала, что я так не говорю. Мне не нравится, когда убивают людей, ни Бузину, ни этого Шеремета нашего белорусского. Но я как писатель, я могу понять, что двигает вот в это такое темное время, где все перепутано, переход из одной формации в другую, я могу представить, что может двигать этими людьми. Но это же не значит, что я призываю к убийству. Понимаете, писатель, он должен понять и жертву, и как бы палача. Вот у меня в книге «Время секонд-хенд» там говорят все, и коммунисты, и палачи, и жертвы, все вместе. В этом есть правда времени. То есть для того, чтобы это сделать, это действительно надо понять, вжиться в этот образ и понять, почему это происходит.
Деля цікавасці пытаюся у российского политика, какие книги белорусской письменницы и он читал увогуле.
Слушайте, ну давайте разделять то, что писал Алексеевич раньше, то, что он пишет сейчас. Ничего общего там нету. В истории мы знаем много примеров, когда одни, ну, люди менялись очень сильно. И, грубо говоря, так сказать, к сожалению, получается так, что человек, ну, действительно, может быть, и безусловно распорядился. Понимаете, у меня был талант, есть талант. И она вот этот талант, который она проявила, там, в той же самой, там, не знаю, Чернобыльской молитве или «Война не женское лицо», слава, она такая подлая штука. Одних она стимулирует на дальнейшую работу, а других, так сказать, она приводит к некому нравственному разложению. Понимаете, вот богатая наследница может стать сестрой милосердия от Елисавета, великая княгиня, да, а может стать Марьей Багдасарян. Так вот, Алексеевич становится Марьей Багдасарян, которой все позволено, у которой власть, деньги и прочее, влияние.
Алексеевич же раить просто не звертать уваги на российского скандалиста-политика.
Все это глупости какие-то, даже я уже устала от них, честно говоря.
И сама просить надруковать наше с ним интервью. До речи, поводле статута, Нобелевский комитет не может позбавить лауреата отрыманной премии. Так что заявы Милонова больше подобные на танный пиар. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новин у подробязности у нашей рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. Фестываль «Басовіша-2017» объявил про визовую поддержку наведвальникам. По словам одной из организаторов феста Лидии Пякарской, все желающие отримать бесплатную визу на фест мусить заполнить отмысловую анкету до 30 червня. Сёлета фест пройдет 14-15 липня. Его хедлайнерами станут The Super Bowls, Дай дорогу, Акуты и вагоновожатые. Так само выступят и Land Friends, Relict, Нагуаль, Navi Band, Старый Ольса, Вурай и иншие. О конкурсе молодых выконавцев позмагаются Барокко, Лейбоник, Сноп Сноу и Телепорт. 24 червня ля Мінской ратуши отбудется финальный концерт фестиваля джазовой вечеры с банком Белвеб. Разом с Кливом Джонсом, Набилем Хемиром, премьер-оркестра и иншими музыками завершать пятый сезон проекта будет юный гитарист Улад Кучинский. Хлопец занимается музыкой с 8 годов. Любимыми музыками ее называют Стива Уайя, Джорджа Бенсона и Джоса Трияни. Причем со Стивом Уайем и он грал у Минску в 2013 году. А кроме Улада Кучинского, у завершающем фестиваль джем-сейшене знакомитую пьесу «Каравана» Эллингтона и Тизола выконают все удельники финального концерта. Початок концерта у 20.00, уваход вольный. Рок-гурт Foo Fighters анонсовал новый альбом у ласный фестиваль и тур. Продюсером кружелки Concrete and Gold стал Грег Керстин. Праца убашит светло 15 вересня 2017 года, а уже теперь CD и винил доступны для передзамовы. Дэйв Гролл, який недавно стал на ноги после пералому, вернулся в студию наприкінці весны. Он уже пообещал, что запросил до удела у записи нескольких человек, які здивить фэнов. Як таємніше додав Гролл, один из гостей, вероятно, самая великая поп-зорка у свете. У трек-листе альбома заявлены уже и ведомые публицы песни, такие «Кран» альбо «Ла-ди-да». Апроч альбома гурт так само опубликовал даты тура, які стартуе у кастрычніку, и объявил про то, что мае намер провести уласный музычный фест под назвой «Кэл Джем». Фестиваль пройдзе 7 кастрычніка у Паўднёвай Каліфорніі. Сярод выступоўцаў заявленыя Queens on the Stone Age, The Kills, Liam Gallagher и иншие. С кастрычника по снежень Foo Fighters будут находиться у турне по США, а у 2018 года пачнуть европейский тур. Это было то, о чем живешь в бизнес-свет. Оставайтесь с нами.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины для вас працавала информационная служба «Еврорадио» и я, Роман Устинов. Пачуемся на хвалях «Еврорадио».